жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость – Юрий Колесник. Юра, здравствуй.
Здравствуйте.
Я знаю, что ты приехал из Клина к нам. Я даже начну программу, обычно ее заканчиваю благодарностью за время, уделенное нам. То есть время, ну, в миру говорят деньги, а я так понимаю, что время очень ценно людям. Спасибо, что ты сегодня к нам приехал. Я очень мало имею о тебе информации, но знаю, что ты прошел нелегкую жизнь. И знаю, что сегодня ты член Евангельской церкви, христианин убежденный.
Да. Я живу сейчас в Московской области, вот, и вхожу в Клинскую церковь евангельских христиан. Являюсь там членом церкви, пою в церковном хоре, по мере возможности, в порядке очереди, проповедую. Ну и с братьями мы решаем какие-нибудь хозяйственные вопросы, если это необходимо.
Скажи, вот чуть-чуть мы сейчас наоборот, задом наперед.
Да.
Ты сейчас начнешь сначала немного о себе, потому что программа свидетельства. А сколько лет, как ты убежденный христианин, а именно принял Христа в свое сердце? Сколько лет прошло?
Прошло 13 лет.
13 лет.
То есть в 2002 году, вот, это было 8 марта, угу, как сейчас помню, то есть в Международный женский день состоялось мое второе рождение.
Вот эти отправные точки. У кого-то Рождество, пел хор. Это все очень здорово, это очень что-то личное.
Да, случилось так, что я на тот момент уже приближался к Богу. Вот. Еще не до конца понимал, что такое покаяние, рождение свыше. Ну, и к этому времени, уже приближаясь к Богу, я стал взывать к Нему, и приближался праздник 8 марта. Я понимал, что я нахожусь в местах лишения свободы, не могу своей матери какой-то подарок сделать, и просил у Бога, чтобы Бог сделал ей такой подарок, который он хочет.
Юшка,
и Бог подарил ей нового сына во мне.
Так, хорошо. У нас вообще эфир межконфессиональный. Мы очень уважительно относимся ко всем конфессиям, которые через Христа веруют. Так?
Да.
Но в любом случае, как я заметила, только евангельские христиане так сильно ценят вот этот момент обращения к Богу, потому что где-то у других он размытие. Вот ходишь в церковь и ходишь, и хорош. Это очень ценно, но ты все равно сначала о себе расскажи.
Я думаю, что у каждого свой опыт, и, может быть, у кого-то немного по-другому все происходит,
да.
Это нормально.
Вот. Но ты помнишь в деталях, я тебе не зря спросила, сколько лет, ты помнишь 12 лет об этом подарке, который
13.
Ты... 13.
Я помню, почему, потому что получилось это в местах лишения свободы, где я пришел уже к такой точке, когда я понял, что дальше полностью моя жизнь становится разбитой, неуправляемой, я не знал, что дальше делать.
Так, Юрий, и сейчас ты находишься ровно в середине программы. Это середина. Давай сначала. Немного.
Вы меня направьте, с чего?
Да, немного. Вот. Знаешь, нас слушают, а не смотрят. И поэтому немного
хорошо.
Нарисуй. Кратко хоть. Детство.
Кратко нарисуем. Вот. Я вырос в полноценной, здравой семье. Мои родители достаточно уважаемые люди. Отец, хоть и не родной по крови, но он меня воспитал. Он военнослужащий, сейчас уже на пенсии, в отставке офицер. Мать – педагогический работник, работала в детском саду, хотя бывали периоды, она работала в разных местах, но оба, то есть родители с высшим образованием, достаточно интеллигентные и, в принципе, в то же самое вкладывали в меня и в моих сестер и брата. То есть у нас четверо в семье детей, две сестры, два брата. Я второй по старшинству, есть старшая сестра, а еще есть младшая сестра и младший брат. Так получилось, что, в принципе, я был неплохой мальчик, вот, рос, как и все дети, достаточно уважая старших, любя правду, вот, честность, тем более, что это были коммунистические времена, нам прививали моральные какие-то ценности, пусть и как-то без Бога, так получилось, что с детства, в принципе, я верил, что Бог есть. Но в какой-то период времени в школе вот атеистическое вот это убеждение, оно стало побеждать меня, и некоторое время я даже был каким-то таким вот атеистом. Вот. Ну, где-то вот в этот период я помню, что у меня были даже какие-то странные суицидальные наклонности в том плане, что я чувствовал себя отверженным.
Неудовлетворенность.
Суть в чем? Я думаю, сейчас, глядя на прошлое, вот, думаю, это от того, что родители пытались как-то финансово свою семью обеспечить и были менее заняты именно общением со своими детьми, вот, со мной в том числе, и мне этого не хватало в какой-то степени. Я не понимал, чего мне не хватает, но вот каким-то чувствовал себя ненужным никому, вот. А те друзья, которые у меня были, в определенной степени мне всегда хотелось иметь каких-то идеальных вот, людей в общении, и я, видя там где-то лицемерие, где-то предательство или еще что-то, меня это, конечно, от людей отталкивало, хотя я с ними дружил, общался, но искал всегда чего-то лучшего. Так получилось, что ввиду того, что отец военный, мы часто переезжали с места на место, я часто менял школы, поэтому постоянных, особо таких сильных привязанностей и дружбы мало встречалось у меня. Вот. И получилось уже так, что когда я уже был в юношеском возрасте, в старших классах, компания, в которую я как бы общался, крутился, была даже не та компания, которую бы я хотел или которую бы я, ну, я выбирал, а те, кто просто вот так вот подобрались поблизости. Вот. И нас сближало, в принципе, ничего такого особо того, что из того, что меня интересовало. Почему? Потому что мои друзья в основном были люди, которые, ну, скажем так, не читающие. Я был очень читающий человек. Я, да, мог по 100, а то и больше страниц в день читать книги. Мне нравилось. Причем разножанровые, разноплановые книги. Меня вот и даже то, что в школе порой задавали, я потом обнаружил, что я часть, допустим, этого прочитал когда-то, мне было интересно. Вот. То есть, вот таким образом как-то происходило. С другой стороны, я никогда не хотел быть отличником, и поэтому, несмотря на то, что были способности, то, особенно вот способности к английскому языку, я всегда как-то не хотел ничего учить.
А вот скажи, конфликт. Мне очень интересен сейчас конфликт, потому что да. Ты уже дошел до какого-то подросткового возраста, и скоро грянет беда. Я знаю, что ты переступил через нее, поменял убеждения. В общем, хэппи-энд. Но вот тогда, а чего тебе не хватало? Ты сейчас сказал, что ты любил. И да. Все-таки слабое место, максимализм, я уже услышала. Люди, которые очень сильно ждут от кого-то правды, да. Они, как правило, расшибаются. Никто ее не обещал.
Ну да, я действительно, вот, во-первых, конечно же, вот эта вот проблема непонимания людей, которые вокруг меня, и их непонимание меня, я видел это все. Оно постоянно, конечно, меня угнетало, я был как бы одинок. Постоянно внутри себя.
Ну, как пел Высоцкий, все не так, ребята. Ты
я понимал, внешне что был, не так? Внешне был как бы, ну, общительный человек, ну, в среднем такой. Не сказать, что один из самых общительных. Ну, обычный парень такой вот внешний. Ну, внутренне, конечно, я постоянно от этого всего страдал. Еще очень много я страдал от того, что я не знал, как строить отношения с противоположным полом. Это тоже одиночество мое усиливало. Вот. А тут еще вдобавок уже я стал как бы юношей. И естественно, что это влечение к противоположному полу усиливалось, а общение не получалось. Вот. Из-за этого постоянно какой-то вот был диссонанс внутри меня. Так получилось, что это были 90-е годы как раз, вот, и в 90-е годы у нас в страну хлынули вот, потоки различной духовной литературы, причем не только христианской, но и различных других направлений, и не только духовное, а что-то приближенное к этому, колдовство, магия, там, астрология, чего только не было.
Ну, нематериальное что-то.
Да, и я все это жадно поглощал, читал, вот, и... Мне все как бы было интересно, все, что попадалось. Ну, немного попадалось. Вот. И в основном, конечно, все это было низкопробное, потому что тогда все это желтая пресса в основном поставляла на суд читателю. Так случилось, что в то время я стал ощущать вот потребность в Боге. Я хотел, да, понять, кто он, да. Вот. что я должен делать в этом мире для того, чтобы ему угодить, чтобы у меня был какой-то
мир в сердце. А ты знаешь, сколько
их
можно нарисовать себе? Вот в особенности такому любопытному юноше, как ты, который начитается всего низкопробного, вообще никакого пробного. Как ты себе его ощутил? В Боге? В каком? Как ты его представил?
Это постоянно менялась картина от книги
отлично.
К книге.
Это правда.
Да, от там да. Начитаешься одного, да. другого. Порой была как-то, помню, книга там подарили мне родители, по-моему, или соседи там вот принесли, вот им дали. Ну, она попала мне, но там в этой книге были собраны статьи, которые люди некоторые представляют, как произошли люди, да, вот, то есть рассказывают там, от инопланетян произошли там, и какие-то там боги спустились, еще что-то там, чего только там не было
понаписано. Мысли и чувства юного человека петляли, даже, петляли,
да,
я так понимаю.
Даже в этой книге от статьи к статье получается… От разного убеждения приходишь к другому, третьему.
Но хорошо, вот. Ты ощутил, что ты не эпицентр Вселенной, ты ощутил, что ты творение, ты захотел какой-то веры в какого-то
да.
Бога. И
даже был такой момент, что как-то у моей мамы были определенные проблемы, вот ее преследовал одно время нечистый дух, и она попросила однажды прийти священника осветить квартиру. И я помню, когда вот он уходил, у меня сердце прям вот рвалось из меня, вот, чтобы побежать за ним и задать вопрос: «Батюшка, что мне делать?» И я был готов от него услышать даже: «Пойди в монастырь такой-то, такой-то». И я был готов пойти, но что-то меня удержало, я так и тогда и не пошел за ним и не спросил. Вот. Не знаю, что. Какой-то, может, страх, я не знаю, вот перемен, потому что перед неизвестностью или еще что-то, но что-то удержало меня тогда. Но был момент, у меня был один друг, ну, он и сейчас есть, мы с ним иногда общаемся, он пережил тоже рождение свыше, верующий человек, но, правда, у него как-то вот с духовной жизнью не совсем складывается, но он был младший в семье брат, их было три брата, вот его средний брат стал верующим человеком, одной из евангельских конфессий, в церковь ходил он, и он позвал нас в церковь. Это были старшие классы, где-то ну, перед окончанием неполной средней школы, и мы поехали, друг не хотел ехать, потому что брат его звал, но я, мне было интересно, я его попросил, давай поедем. Мы съездили, мне очень понравилось. То, что говорили с кафедры, мне понравились проповеди, вот, ну, там не кафедра, даже сцена современная такая,
ну, вот
церковь.
Один на пять человек, ты сейчас, я тебе скажу, все, что звучит в таком роде, оно чаще воспринимается как что-то инородное, вот не каждодневное. То, что ты сейчас говоришь, это эксклюзив.
Да, и вот получилось, что мне все понравилось, все было замечательно, все касалось моего сердца. Потом позвали всех, кто как бы хочет покаяться, отдать свою жизнь Богу, позвали всех выйти к сцене. Вот. Меня пригласили тоже, выйди. Вот. Но я тогда не понимал сути покаяния. Что-то, может, в проповеди не ухватил, может быть, чего-то в самой проповеди не хватало. Я не могу сейчас сказать, оценивать это. Но факт в том, что чего-то не хватало в тот момент для того, чтобы полноценно все совершилось. Мне вручили Новый Завет, я его читал, мне было интересно. Потом взялся Библию читать, вот. Как-то в этой студии много лет назад я был, я говорил о том, что я Библию взялся читать, как обычную книгу, по 100 страниц в день. Ну и где-то через неделю я увяз
да ладно,
и устал.
Я бы в первый день устала.
Я когда-то. Устал. Вот, потому что поток информации большой, сложно все это переварить.
100 страниц Библии в день?
Да. И, конечно же, ну, это в среднем, то есть, ну, 80-120, средняя 100. И получилось так, что я как-то на время отложил, думая, что я еще почитаю, но так, в конце концов, долгое время и не касался Библии. Но после 9 класса, когда я окончил неполную среднюю школу, я хотел пойти в техникум, родители меня как-то уговорили все-таки пойти дальше учиться. Год я еще как-то проволындался в школе, но последний год так и не стал заканчивать. Я сказал, нет, я все-таки уйду в техникум. Вот. Меня манила свобода студенческая, я ушел в техникум. Почему? Потому что мне хотелось вот как-то ну, быть менее подконтрольным родителям. Мне уже нравилось ходить на дискотеки, выпивать. И став студентом, вот, я на полную катушку стал упиваться алкоголем. Я тогда не понимал, что я становлюсь алкоголиком, мне казалось, что все нормально. Курил, начал курить. Ну, все друзья так в основном курили. Сначала я через силу курил, вот. Потом пришло время, я однажды проснулся с осознанием того, что мой организм требует вот, сигарет. Тогда я понял, что теперь у меня будет, если я захочу оставить, если раньше я мог оставить просто и не курил там по неделям бывало, ничего, то я с того момента я понял, что мне придется бороться, если я захочу оставить курение. Вот. С алкоголем я долго еще отрицал, что я вот алкоголик, хотя некоторые друзья уже говорили об этом, и девушки знакомые, с которыми разговаривал, они к этому меня подводили, пытались объяснить, родители говорили об этом. Я не понимал, что я алкоголик долгое время, фактически...
Все равно не верю, что не понимал. Я скажу, это не о тебе речь. Вот каждый человек, он уже знает, он себе умеет врать. Любой человек алкоголик.
Я понимал, что я алкоголик.
Ты отмахивался.
Я понимал, что я алкоголик по доброй своей воле. То есть я считал, что я пью по своей доброй воле и всегда способен прекратить. Я понимал, что да, некоторое время мне придется вот, переболеть, но я думал, что это будет легко. Конечно, это было как бы в начале моей учебы. Ближе к концу учебы я понимал, что не все так просто уже.
То есть какой-то период все еще идет. У наркомана, у алкоголика, да. Идет учеба, родители еще могут мало чего знать, что-то идет.
Да, в то время, как раз, да, я попробовал еще и Анашу.
Да,
вот,
да,
но
да,
как-то
да.
К ней еще тогда не прилепился, мне как-то она была не очень.
То есть человек еще способен и учиться, и как-то вести социальный образ жизни.
Да, ну, а молодой потом... организм очень здоровый, крепкий. Было все замечательно, да, некоторое время. Когда закончилась учеба в техникуме, вот так получилось, что мы должны были закончить летом, но программу сократили, и мы закончили перед Новым годом. И из техникума пришла бумага в военкомат о том, что мы закончили, нас можно призывать в армию. Вот. И внеплановый призыв был, то есть меня 10 января я пошел служить в ряды российской армии. Вот. Это, конечно, было неожиданно. Почему? Потому что 30 декабря, то есть в канун Нового года, я узнал, что меня взяли в армию, ну, забирают в армию. Это было потрясение, потому что я не знал и так, что делать после обучения, а тут еще и в армию.
Ну, так самое дело, не знал, что делать, тебя пристроили в армию.
Ну, дело в том, что я не планировал на самом деле пойти в армию, потому что у меня была травма позвоночника, в принципе, я не хотел идти в армию, мог не идти. И встал вопрос в военкомате, вот врач сказал, как скажешь, хочешь иди в армию, вот, хочешь не иди, я напишу тебе, если ты хочешь, что ты годен. И у меня сразу, я задумался, что делать, я не хотел идти работать. Я не хотел идти работать, и поэтому своим родителям сказал, я пойду в армию. Я пошел служить, вот, и понял, что зря я это сделал, потому что оказался в такой ситуации, в которой я не хотел бы оказаться. Я ощутил себя как в тюрьме. Я так себя и ощущал, как заключенный. Почему? Потому что был не свободен, были какие-то приказы, распоряжения, тут были... старослужащие, которые притесняли, все это было для меня очень страшно, вот, оторван ото всех, от друзей, от родителей. В конце концов, через некоторое время я перевелся служить домой, думал, все наладится, но там история стала повторяться, и даже в конце концов я еще и познакомился с такой компанией, где были люди преступного образа жизни, и я со временем втянулся в этой компании в сильнейшие запои алкогольные, в употребление анаши, стал в это во все втягиваться все больше и больше, и уже когда стал потом служить, перешел на контракт, вот, моя жизнь просто-напросто стала катиться вообще под откос.
Юра, сейчас время музыкальной паузы, и я бы хотела, чтобы прозвучала твоя песня. Может, в следующей части мы обозначим чётче, что ты пишешь песни, что слова твои, музыка твоя. И я думаю, что хорошо, если сейчас прозвучит твоя песня «Что есть жизнь». Как-то так, да, ты её назвал «Что есть жизнь».
«Что жизнь есть».
Угу. Хорошо. Через несколько минут мы вернемся в студию.
Что жизнь есть, может быть игра, а может что-нибудь. что-нибудь иное. Или же жизнь – это борьба. Хотел лишь это знать одно я. Нет, на игру жизнь не похожа. Слишком уж ставка высока. Борьба, наверное, жизнь все же. Борец серьезней игрока. И я же в ней борец тогда. Но как же мне достичь победы? Самим собою иногда. Подобные я заводил беседы. Метался я ночей, не спал. Не находил никак ответа. Но вот Иисуса повстречал. Он все мне рассказал об этом. Он был борцом, как я когда-то. И победителем он стал. Он рассказал, какую плату за ту победу он отдал. Лишь в жестких веры тренировках и став Христа учеником, преодолеешь злоуловки. Смерть победишь лишь со Христом. Смерть победил Иисус Христос.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Юрий. То есть вот армия очень многих исцеляет, мозги вправляет. В твоем случае это было не так.
В моем случае это было не так. И в конце концов получилось, что вот эта моя компания, в которой я крутился, вот, она потом еще и обернулась против меня, эта компания, потому что они узнали, как бы, что я человек немного слабохарактерный, вот, в плане того, чтобы дать отпор, и хотели постоянно с меня тянуть деньги, а денег я не давал, и в конце концов вылилось это в конфликт, который завершился вот страшным преступлением с моей стороны, местью, я оказался в тюрьме. Мне дали 10 лет срока, и я, конечно, был в страшном переживании, вот, зачем я такое сделал, как, что же я не одумался раньше. Это было, я понимал, что нанес страшный ущерб себе и своим всем близким. Ну, в тюрьме как-то я увидел, что люди там имеют свои законы. Мне некоторое время даже все это понравилось.
То есть жизнь продолжается.
Да, потому что определенные как бы есть вроде как справедливость. Я понял, что можно жить и там. Потом уже в зоне встретил земляков. Снова появилась Анаша.
И то есть это была та зона, в которой это было доступно?
Да, это было доступно, тем более, что рядом с домом.
Ну, вот. Подожди, дом не влияет, есть зоны, где недоступно алкоголь, наркотики.
Это было доступно ограниченно, конечно, вот, не каждый мог там иметь, но вот так, к сожалению, сложилось, что были у меня такие земляки и друзья там, вот, в кавычках. Я потом, через некоторое время, стал читать Новый Завет. И многое для меня было очень интересно. И я пытался уяснить эти истины, не знал, как это все применить в своей жизни, но меня все время тянуло к Слову Божьему. Обо мне молились, я просто этого не знал, но многие молились обо мне. Вот, в разных церквах люди молились, вот так сложилось. Знаешь,
и тем более это как-то было увязано с твоей юностью, ты рассказал о том, что ты читал с юности.
Да.
То есть для тебя Слово Божие, ты понимаешь, в чем его преткновение? Оно инородно. Просто для плотского ума Слово Божие инородно. Вот твое счастье в том, что оно для тебя и в 9 классе не было инородным.
Да, я и по студенчеству читал, даже в студенчестве мы с моим другом заходили в евангельскую церковь иногда, нас уже там иногда узнавали, даже приглашали, звали, но как-то вот мы не прилепились, хотя нам было интересно, мы даже песни подпевали там, вот, но так мы и не прилепились. Больше старались как-то гулять.
Ну хорошо, а на зоне это совсем не то место, где можно стать святеньким?
И типа а на зоне, да, и совсем не то место, но так получилось, что я, поскольку оказался отрезан от алкоголя, вот, ввязался в зависимость в анашу. И это было настолько страшно для меня, потому что есть люди, которым кажется, что это легкий наркотик. Для меня это был очень тяжелый наркотик. Если курил ее, то я просто лежал пластом.
Ну, это тип нервной деятельности.
Да,
разные.
Для меня это была такая как бы зависимость, которая очень тяжелая. Я не знал, как из этого выбраться потом.
Это потому что ты. Не то, что слабохарактерный, ты мягкий, ты добрый, по сути, человек. Есть просто такие лоси. Ему анаша – это все равно, что чай крепкий выпить.
Не, ну, может быть, да. У кого какое здоровье еще вдобавок.
Да.
У меня здоровье печени, может быть, уже не такое было. В конце концов, я увидел, что вся моя жизнь, все мои мысли направлены на то, как добыть анаши, как с родителей что-то поиметь для того, чтобы это за анашу променять. Как использовать того или иного человека для того, чтобы он мне помог получить это. Меня это пугало, я не знал, что делать. Почему? Потому что раньше я таких людей презирал. Мне казалось, что как можно таким стать, как можно вообще жить вот только вот этим, и да, все направлять в этом направлении. И я видел, что я сам стал таким. Это меня разбило внутренне.
Ну, это классно, ты был себе противен, это классно.
Я не знал, да, дальше как быть, как поступать, искал выходы и, конечно же, обращался к Богу. В тот момент я выучил молитву «Отче наш». Поскольку это Слово Божие, вот, оно оказывало на меня влияние, я тогда этого не понимал, сейчас я понимаю. Почему? Потому что я стал задумываться над этими словами, что я просто так вот талдычу «Отче наш» и так далее, и так далее. Я решил подумать над этими словами. Даже первые два слова «Отче наш», они заставили меня очень глубоко задуматься. Почему? Потому что «Отец наш» говорит о том, что Бог, да, он как отец, и, соответственно, у него чувства какие-то, стремления по отношению ко мне как отца, к сыну. И меня, конечно, это очень сильно волновало, потому что я понимал, что, значит, я Богу не безразличен, он хочет для меня чего-то лучшего на самом деле, и он не оставляет меня. На самом деле, и никакого человека, раз люди имеют возможность этой молитвой молиться. Но потом я стал все больше молиться и своими словами, искать Бога, взывать к Нему. И получилось так, что мне в руки попало много христианской литературы. Вот. Кто-то на полочку, вот, это я потом узнал, что верующие составляли на полочку христианскую литературу, а неверующие еще и добавляли туда. Иногда, конечно, не совсем правильную, не совсем христианскую, но добавляли. Я оттуда стал брать. Меня эта полочка манила. Вот. Раньше я в библиотеку ходил, у нас была библиотека своя в отряде, то теперь я к этой полочке стал обращаться. Все больше и больше стал читать, читать, читать. Потом однажды в одной из книг я... читая о сути покаяния, о том, что происходит, да, с человеком в этом мире, что он погибает. Вот, потому что грех – это противление Богу, это война против Бога, это прямая дорога в ад. Я понял, что я человек, который катится в ад, и мне спасения нет, как только если Бог мне не предложит это спасение. И я увидел, наконец, в Евангелии, что Бог предлагает это спасение действительно через Иисуса Христа. Вот. Я увидел, что Иисус Христос, Он шел на крест не просто так, потому что Его ненавидели люди и хотели Его убить, и им это удалось, а потому что Бог послал Его, Своего Сына, для того, чтобы Он умер за наши грехи, возмездие за грех – смерть. И Он говорит: «Я умираю за твои грехи, а ты прими мою жизнь».
Юра, но увидеть это и прочитать – это не то же самое, что поверить в это.
Да. Действительно, я тогда еще и не поверил в это, конечно. Вот. Но потом произошло такое, это было действие Бога, это было, естественно, не от меня. Когда я увидел себя вдруг в той толпе, которая плевала в Иисуса, оскорбляла его, когда он шел весь избитый на крест и нес этот крест на себе, на котором его распнут. Мне стало очень страшно, и действительно я оплакивал вот эту ситуацию, что я стою в этой толпе. Я не плевал уже в него, да, я видел себя не тем, который его оплевывает, который его оскорбляет, тем, который ему соболезнует, с ним хочет быть, но остается в этой толпе, прячется в этой толпе, потому что вот не хочет всем в этой толпе признаться, что я хочу быть другим, я хочу быть с ним. Вот. Меня поразила эта картина, которая предстала передо мной. Я понял, что на самом деле нужно сделать правильный шаг, что я, если останусь в этой толпе, я вместе с этой толпой в аду и окажусь.
Ну, это просто прорыв. Именно две дороги уже были. Это да. Есть прорыв. Это не тупик, но это место выбора.
И, встав перед этим выбором, я встал на колени перед Богом. Я стал молиться и просить. Да.
Угу.
Ну, я как не на колени в физическом смысле, я в сердце своем на колени. Я молился и под одеялом, и так ночью там вслух или про себя, но я знал, что Бог слышит. Потому что он...
Ты обратился, да. Это абсолютно не важно где.
Я стал молиться вот, и просить у Бога прощения. Я в этой литературе христианской увидел, что есть рождение свыше, Дух Святой меняет человека, давая это рождение. И я просил, чтобы Бог это совершил во мне. И удивительно, я проснулся с осознанием на следующий день, после вот этих глубоких молитв, я проснулся с осознанием, что я новое творение во Христе Иисусе. Я другой человек, что мне прощены все грехи, что я теперь могу жить совершенно иначе. И такая радость, такой мир пришел в сердце, что просто-напросто, ну, я не мог удержаться, чтобы с этим не делиться с другими. Я делился с другими, они говорили, у тебя крыша поехала, тебе надо пойти вон туда. Ну, указывали на место, где собирались верующие в молитвенной комнате. Я с ними, правда, не имел еще тогда общения. Я больше сам читал христианскую литературу.
Слушай, ну, тебе Бог все условия предоставил. Да. Тебе даже показывали, куда пойти можно.
Да, причем показывали еще до этого. Я же читал Новый Завет еще до этого, задолго до
Юра,
этого.
Юра, время нашей программы конечно. Хочу спросить сейчас, это трагедия или это счастье оказаться верующим в тюрьме? Потому что там есть определенные... Оказаться верующим дома, ты,
я
в общем-то...
Я думаю, что это огромное счастье в любом случае. Или в случае уверования там, или в случае, если
подожди,
ты был верующим и оказался.
Подожди, а всякого рода гонения, назовем это так патетично, ну не, в тюрьме не всегда это воспримут.
Про гонение я не могу сказать, потому что за гонение я не был в тюрьме.
Нет,
вот.
Я говорю, гонение в тюрьме за твои убеждения.
Ну, гонение я тоже пережил в определенной степени в тюрьме. Даже был момент, когда мне угрожали убийством, вот. И был серьезный выбор для меня, вот, либо поступить так, как мне говорит
так, как
моя совесть.
В тюрьме поступать?
Нет, как мне говорит моя совесть, или так, как положено в тюрьме поступать.
Да.
Я выбрал, как говорит мне моя совесть, как говорит Бог. Конечно, по тюремным законам меня наказали, меня там маленечко побили, вот, потребовали ответа за это. Ну, я ответил как есть, что вы по своим законам поступаете, я по законам Божьим, вот, и вас я не критикую. Я ответил по вашим законам перед вами, вот, и вы видите, что претензий у меня к вам нету. Так получилось, да, что мне пришлось. Ну, я старался просто защитить
Сколько
человека.
Сколько лет тебе пришлось сидеть в тюрьме, ну, скажем, верующим?
Верующий я пробыл от того, как я уверовал, где-то около 3,5 лет.
О, долго.
Вот. Для меня это было, ну... Удивительный такой момент. Почему? Потому что я знал, что апостолы с Иисусом ходили тоже 3,5 года. Вот. И я думал, что вот так Бог меня провел как бы определенным образом. Там через 3 месяца где-то примерно, как я уверовал, может меньше, я пошел все-таки общаться с верующими, остался с ними в молитвенной комнате, каждый день стал с ними там находиться, стал изучать христианские курсы и там, и по почте, которые присылали, и сам потом проводил группы, в служении участвовал.
Скажи, мы не бесполезную работу с Эдуардом Завидеевым делаем, высылая
туда
журналы?
Журнал «Евангелие за колючей проволокой» – это был такой спасительный круг не только для меня, для многих на самом деле. Мы читали, мы его перелистывали, все старые номера, давали неверующим, это здорово цепляет людей, вот это здорово людям дает поддержку и серьезно дает задуматься. И эта работа не бесполезна однозначно, я многому научился через эту литературу, через журналы, через то, что, чем делятся другие, через то, что они проходят через то же самое, что и я, и Бог с ними. Находясь в местах лишения свободы, я пришел к убеждению, что мне нужно готовиться к свободе, потому что верующие братья, которые приезжали, они нам говорили, вы выйдете в мир, который уже изменился за эти годы.
Я не понимаю, как ты со своим умом, со своей логикой мог встрять. Ты себя контролировал, когда ты был зависимый, ты себе начал готовить к свободе в тюрьме, ведь люди до самых ворот тюремных вообще не представляют себе, что свобода – это испытание. Испытание – свобода, есть термин такой.
Вы знаете, я на самом деле контролировал себя, и когда шел на преступление, это был осознанный мой выбор. Я понимал, что я, даже на тот момент я понимал, что я иду против Бога. Это было на Рождество, и я понимал, что да, в такой праздник я иду вот на такое дело, что я убью человека. Я не хотел этого уже потом и передумал. Вот, но так получилось, что
ты, всё закрутилось. Ты на самом деле вот всю программу, которую я слушаю, ты на заблудшего мало похож. Ты именно похож на человека, который решал. Так вот, да. Ты сказал, я стал готовиться к свободе. Ты знал, да, что как только вышел за ворота, это уже не та песочница. Пусть да. В тюрьме и сложно, но это песочница.
Конечно. Нам сказали, братья говорили один за одним одно и то же, что вы выйдете, вы придете в церковь, там будет все иначе, как вы думаете. Вы придете к своим семьям, к своим друзьям, там будет все иначе, как вы думаете.
Будут столы накрываться, вот. Будет что-то предлагаться.
Все будет по-другому. Мало того, у меня было все еще более иначе, чем у кого-либо. Почему? Потому что я сел в один период развития нашей страны, а вышел в другой период развития нашей страны. Родители мои к этому времени переехали с Дальнего Востока в Подмосковье, и я приехал к ним. Это был другой город, другие люди, у меня не было друзей, которые бы тут меня окружали.
С одной стороны, россиянин, понятно.
С одной стороны, конечно, это здорово, потому что некому было меня тянуть снова в бездну греха. С другой стороны, конечно, мне было тяжело и во многом дико. Вот. Почему? Потому что все приходилось делать заново. Но Бог все усмотрел так, что у меня было уже жилье и документы, и мне только нужно было вот устроиться работать.
А родители не отвергли тебя?
Родители все это время мне помогали, все это время они меня ждали. Им адвокат сказал, и следователь, когда только шло следствие, сказали о том, что ваш сын, он неплохой человек, нужно, чтобы тюрьма его не испортила. Только вы можете помочь ему удержаться от этого. Вот. И действительно, их молитвы, молитвы тех людей, кого они просили молиться об этом, кто
хорошо,
знал о моей
что
беде,
церковь огорчила удержали. Тебе или обрадовала? Вот ты приходишь, во-первых, ты, скажем, не то чтобы виноватый, опачканный, ты не такой, как все святенькие сидят в церкви. Вот ты приходишь такой из тюрьмы, и что?
Я понимал, что я новое творение. Я уже себя мыслил как служитель, потому что я действительно занимался служением в колонии, в той церкви, которая там была.
Ну, это ты мыслил. А верующие вот. Могли, например,
естественно, верующие могли думать по-другому, но я знал, что они могут так думать. Нас это предупреждали.
Ты знал, что они могут
да.
так думать.
Более того, я не знал, в какую церковь я попаду. Я представлял, в какую я хочу церковь. Я просил, чтобы Бог дал мне именно такую церковь. Бог такую и дал, но я не знал, что я попаду именно в такую. И более того, я был готов пойти в ту церковь, которую даст мне Бог. Поэтому я в субботу приехал в этот город, Клин. Вот, и утром рано я приехал, и ближе к обеду я уже выбрался в город искать церковь. Это была первая моя задача, которую я поставил себе, еще находясь в местах заключения, что я пойду сразу же искать церковь. Это первое дело, которое мне нужно сделать. Я в этот же первый день я пошел искать. Вот вместе с мамой мы поехали, нашли церковь, вот евангельских христиан города Клин, и я на следующий день, в воскресенье, уже был на служении, был день жатвы, праздновался как раз, вот, и с радостью нас там приняли с мамой. Она некоторое время со мной ходила туда, сейчас она в православной церкви вместе с отцом. А вот я так и остался там, так и вот стал членом церкви уже здесь. Крещен-то я был еще в колонии, и там уже стал членом церкви вообще, а вот именно Клинской церкви.
Юра, я знаю многих людей, которые, наступив на первые же грабли, они на куски рассыпаются, они растекаются. Вот как ты рассказал сейчас все, как будто бы подсказки какие-то шли. Сложная ситуация, но есть выход. Сложная ситуация, но есть выход.
Дело в том,
скажи сейчас несколько слов вот просто людям, которые не бойцы, которые не умеют бороться.
Я был тоже не боец и не умел бороться на самом деле, но я молился Богу даже когда был студентом в школе. Я в тяжелых случаях, в каких-то непонятных ситуациях я молился Богу. Там где-то провинишься, еще что-то, как-то просишь Бога. И как-то видел всегда поддержку Его, видел, когда что-то Он разрешает, какие-то ситуации. Иногда это было настолько чудесно и интересно, что я понимал, что это только Бог мог сделать. Я всегда говорил об этом. Мне даже порой друзья говорили, тебе надо быть проповедником, вот, они пророчили, и так оказалось действительно, вот. Поэтому тут не бойцовский какой-то характер. На самом деле я был слабохарактерный человек всегда, но вот именно…
То есть не ты жил, а Христос.
Бог каким-то образом все время меня искал. Вот. Угу. Не я его искал. Вот христианство тем оно и привлекательно, что Бог ищет человека. Если в других религиях человеку нужно как-то искать Бога и добиться его расположения, то тут Бог уже всегда расположен к нам. И Он ищет нас. Вот. И вот это вот я всегда ощущал в своей жизни, видел.
Юра, программа наша подошла к концу. И я думаю, самым уместным окончанием программы будет твоя же песня, которую ты споешь под гитару «Мой Иисус». То есть это доминанта, это цель вот всего, что ты рассказал, да?
Да, действительно, в этой песне выражено все самое главное и необходимое. Вот. Что я бы мог рассказать сейчас.
Спасибо, Юрий, из чего я начала, тем я закончу. Спасибо за время, которое ты уделил нам. Спасибо и до свидания.
Спасибо вам, до свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто слушает нас в социальных сетях, пожалуйста, запишите наш электронный адрес. www.rcr.ru.
Великий Бог мой Иисус, пришедший с неба к нам Христос, всем существом к Тебе стремлюсь, к любви Отца, что Ты принес, явил Ты жизни чудный свет, мне тонущему во грехах, на мой вопрос даешь ответ в библейской мудрости стихах. И в вечности на небесах, когда к Тебе, мой Бог, приду, не будет слез в моих глазах. Приди за мной, Иисус, я жду. И в вечности на небесах, когда к Тебе, мой Бог, приду, не будет слез в моих глазах. Приди за мной, Иисус, я жду. Ты Духа мне Святого дал, чтоб Он меня по жизни вел и наставлял, и утешал. В Тебе, Иисус, я мир нашел, познал я радость от Тебя. Мой Иисус, великий Бог, познал любовь, ведь Ты, любя, пожертвовать собою смог. И в вечности на небесах, когда к Тебе, мой Бог, приду, не будет слез в моих глазах. Приди за мной, Иисус, я жду. И в вечности на небесах, когда к Тебе, мой Бог, приду, не будет слез в моих глазах. Приди за мной, Иисус, я жду. Ты умер за меня, Иисус, вместо меня взойдя на крест. Теперь я смерти не боюсь, воскресну, как и Ты воскрес. Когда пройду земной мой путь, на небе буду я с Тобой и славить буду во всю грудь Тебя, Иисус, Спаситель мой. И в вечности на небесах, когда к Тебе, мой Бог, приду, не будет слез в моих глазах. Приди за мной, Иисус, я жду. и в вечности на небесах, когда к тебе, мой Бог, приду, не будет слез в моих глазах. Приди за мной, Иисус, я жду, Иисус, я жду.